Голицын посмотрел на него внимательно. Не хвастает ли? Нет, прост и спокоен. Убивая и другого, более страшного зверя, кажется, был бы так же прост и спокоен. «На ловца и зверь бежит», — усмехнулся Лунин, как будто угадывая мысли его. «Мы только что о звере, а он и тут как тут. Ну как же не быть суеверным? И заметьте, мы победили зверя под знаменем креста латинского. На зверя — крест. Не это ли наш заговор?» Когда вернулись в корчму, Голицын хотел проститься, но Лунин попросил его зайти к нему. При тусклом свете сальной свечи огромная комната казалась еще более мрачную. На столе была постлана постель, и Голицын представил себе, как Лунин лежит на ней покойником. Чемоданы уложены. Он уезжал на рассвете. Усадив гостя, хозяин закурил трубку и начал так же, как на медне, ходить по комнате взад и вперед, напевая хриплым голосом. «А знаете, Голицын, мне все не верится, что сговориться нельзя. Мы ведь все-таки в главном согласны?» «Согласны, но две параллельные линии никогда не сойдутся, так что ли?» «Или сойдутся в вечности», — возразил Голицын. «Мой милый, далеко до вечности. Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — засмеялся Лунин. Помолчал, остановился перед ним и заглянул ему в глаза пристально. «Послушайте, Голицын, это моя последняя попытка вернуться в общество. Я знаю, что могу быть полезен. У меня то, чего у вас нет, точка опоры для рычага Архимедова, которым можно мир перевернуть. Ежели есть малейшая надежда сговориться, я ваш. И что сказал, то сделаю. На зверя крест. Решайте же. Только сейчас. Сейчас, а не в вечность. Да или нет?» Почти мольба была в голосе его. Та слабость сильных людей, которая иногда сильнее силы их. «Нет, Лунин, если бы я и пошел с вами, никто не пойдет. Ну что ж, на нет и суда нет. Не можем спасаться вместе, будем погибать розно. Прощайте, Голицын, я еду далеко. В Варшаву, может быть, и дальше. Поищу на земле себе место. А не найду, то и под землей люди живут. Как под землей? Ну да, монахи Трапистского ордена. Знаете, вы к ним? К ним, если деваться будет некуда. Не успеете, Лунин. Почему? У нас раньше начнется. А ведь если начнется, вы к нам пристанете? Пристану. В России жить нельзя, но умирать можно. Значит, не прощайте, а до свидания. Погодите, вот еще последний вопрос. Только уж очень, пожалуй, нескромный. Ну, все равно, не захотите, не ответите. Или лучше так. Я первый отвечу, а вы потом. Для меня главное в жизни — любовь. Любовь к ней. Обменялись быстрым взглядом, как сообщники, и Голицын понял, о ком он говорит. А для вас, Голицын, что? И для меня тоже. — И к вольности любовь. — Через нее? — спросил Лунин. — Да, через нее. Лунин молча стоял перед ним, как будто ждал чего-то. И нелепая мысль промелькнула у Голицына, что если опять, как давеча, он рассмеется вдруг своим странным жутким смехом. Гусарский подполковник и рыцарь прекрасной дамы, заговорщик и адъютант цесаревич, друг вольности и друг иезуитов. Да, тут поневоле будешь смеяться, чтобы не быть смешным. Ну как же вы не понимаете, Голицын, почему я ушел к ним? — заговорил опять Лунин, все так же серьезно и торжественно. — Аве Мария! Грация плена! Это молитва к ней только у них. Чужбина стала мне родиной, потому что где любовь, там и родина. Я оставил веру отцов моих. Я полюбил чужую больше родной, невесту больше матери. Как сказано, оставит человек отца своего и матерь свою. Не понимаете? А если понимаете, если мы оба служим одной, любим одну, то почему же мы разно? Он смотрел на него своим тяжелым, ласковым взором, и никогда еще Голицын не чувствовал так очарования этого взора. Почему же не хотите вместе? Не она ли сейчас зовет вас, говорит вам через меня, а вы не хотите? Не могу, — ответил Голицын, с бесконечным усилием побеждая очарование. И не надо об этом, Лунин, не надо, ведь этого не скажешь, а скажешь, и все пропадет, — вспомнились ему слова Борисова. Наступило опять молчание, и стало страшно. Так же, как тогда, в первое свидание с Муравьевым, чувствовал Голицын, что она, Софья, с ним. Но почему же тогда было легко и радостно, а теперь тяжко и страшно? Оба молчали. «Может быть, вы и правы», — проговорил, наконец, Лунин. «Ну, до свидания. До свидания в вечности, друг мой. Друг ведь так?» «Так, Лунин». Голицын подал ему руку. Тот крепко пожал ее и долго не отпускал, долго смотрел на него, как будто все еще надеясь. Под этим взглядом и вышел от него Голицын. Глава 5. «Извини, дорогой Юшневский, что не написал тебе из Бердичева. Знаешь, как я писать ленив, и оказии не было, а по почте ненадежно. Скажи Голицыну, что я рад видеть его, но о делах говорить не рад, потому что заранее знаю, что в разговорах толку мало. Ты спрашиваешь... Что я поделываю? Войсковые рапорты отписываю, да занимаюсь шагистикой. Отупел от безлюдья, ибо кроме фронтовиков да писцов никого и ничего не знаю. Устроил себе комнату, из которой почти не выхожу. Жизнь моя незабавна, она имеет сухость тяжкую. И здоровье не очень изрядно. Попроси доктора Вольфа Хины прислать. Спасибо Борятинскому за досуги тульчинские. Я наизусть затвердил посвящение. Тебе, конечно, вспоминаются мирные вечера, когда, изливаясь друг другу, сжимались наши сердца и открывали в дружбе еще неизведанную прелесть. А насчет моих великих мыслей, кажется, лесть дружеская. Великие мысли — рождают и дела великие, а наши где? Будь счастлив. Поцелуй от меня ручки нашей милой разлучницы, Марии Казимировне, и не забудь твоего пестеля. Линцы. 5 сентября 1824 года.